Глава вторая. У отца. Прежде всего, Алеша пошел к отцу. Подходя, он вспомнил, что отец очень часто настаивал накануне, чтобы он как-нибудь вошел потихоньку от брата Ивана. «Почему ж?» — подумалось вдруг теперь Алеше. «Если отец хочет что-нибудь мне сказать одному потихоньку, то зачем же мне входить потихоньку? Верно, он вчера в волнении хотел что-то другое сказать, да не успел», — решил он. Тем не менее, очень был рад, когда отворившая ему калитку Марфа Игнатьевна, Григорий, казалось, расхворался и лежал во флигеле, сообщила ему на его вопрос, что Иван Федорович уже 2 часа как вышел-с.
«А батюшка?»
«Встал, кофе кушает», — как-то сухо ответила Марфа Игнатьевна. Алеша вошел. Старик сидел один за столом, в туфлях и в старом пальтишке, и просматривал для развлечения, без большого, однако, внимания, какие-то счеты. Он был совсем один во всем доме, Смердяков тоже ушел за провизией к обеду. Но не счеты его занимали. Хоть он и встал поутру рано с постели и бодрился, а вид все-таки имел усталый и слабый. Лоб его, на котором за ночь разрослись огромные багровые подтеки, обвязан был красным платком. Нос тоже за ночь сильно припух, и на нем тоже образовалось несколько, хоть и незначительных, подтеков пятнами, но решительно придававших всему лицу какой-то особенно злобный и раздраженный вид. Старик знал про это сам и недружелюбно поглядел на входившего Алешу.
— Кофе холодный! — крикнул он резко. — Не почую! Я, брат, сам сегодня на одной постной ухе сижу и никого не приглашаю. Зачем пожаловал?
— Узнать о вашем здоровье? — проговорил Алеша.
— Да. И кроме того, я тебе вчера сам велел прийти. Вздор все это. Напрасно изволил потревожиться. Я так, впрочем, и знал, что ты тотчас притащишься.
Он проговорил это с самым неприязненным чувством. Тем временем встал с места и озабоченно посмотрел в зеркало, может быть, в 40-й раз с утра, на свой нос. Начал тоже прилаживать покрасивее на лбу свой красный платок.
— Красный-то лучше. В белом на больнице, похоже. — сентенциозно заметил он. — Ну что там у тебя, что твой старец?
— Ему очень худо, он, может быть, сегодня умрет, — ответил Алеша,
но отец даже и не расслышал, да и вопрос свой тотчас забыл.
— Иван ушел, — сказал он вдруг. — Он у Митьки изо всех сил невесту его отбивает. Для того здесь и живет,
— прибавил он злобно и, скривив рот, посмотрел на Алешу.
— Неужто ж он вам сам так сказал? — спросил Алеша.
— Да, и давно еще сказал. Как ты думаешь, 3 недели, как сказал? Не зарезать же меня тайком, и он приехал сюда. Для чего-нибудь да приехал же.
— Что вы, чего вы это так говорите? — смутился ужасно Алеша.
— Денег он не просит, правда, а все же от меня ни шиша не получит. Я, милейший Алексей Федорович, как можно дольше на свете намерен прожить, было бы вам это известно. А потому мне каждая копейка нужна, и чем дольше буду жить, тем она будет нужнее.
Продолжал он, похаживая по комнате из угла в угол, держа руки по карманам своего широкого, засаленного, из желтой летней коломянки пальто.
«Теперь я пока все-таки мужчина, 55 всего, но я хочу еще 20 лет на линии мужчины состоять. Так ведь состарюсь, поган стану, не пойдут они ко мне тогда добрую волей. Ну вот тут-то денежки мне и понадобятся». Так вот я теперь и подкапливаю все побольше да побольше для одного себя, милый сын мой Алексей Федорович. Было бы вам известно, потому что я в скверне моей до конца хочу прожить. Было бы вам это известно. В скверне-то слаще. Все ее ругают, а все в ней живут. Только все тайком, а я открыто. Вот за простодушие-то это мое на меня все сквернавцы и накинулись. А в рай твой, Алексей Федорович, я не хочу. Это было бы тебе известно, да порядочному человеку надо даже в рай-то твое неприлично, если даже там и есть он. По-моему, заснул и не проснулся, и нет ничего. Поминайте меня, коли хотите, а не хотите, так и черт вас дери. Вот моя философия. Вчера Иван здесь хорошо говорил, хоть и были мы все пьяны. Иван хвастун, да и никакой у него такой учености нет, да и особенного образования тоже нет никакого. Молчит да усмехается на тебя молча. Вот на чем только и выезжает.
Алеша его слушал и молчал.
«Зачем он не говорит со мной? А и говорит, так ломается. Подлец твой, Иван! А на игрушке сейчас женюсь, только захочу, потому что с деньгами стоит только захотеть, Алексей Федорович, все и будет. Вот Иван-то этого самого и боится, и сторожит меня, чтобы я не женился, а для того наталкивает Митьку, чтобы тот на Грушке женился. Таким образом, хочет и меня от Грушки уберечь, будто бы я ему денег оставлю, если на Грушке не женюсь. А с другой стороны, если Митька на Грушке женится, так Иван его невесту богатую себе возьмет. Вот у него расчет какой. Подлец твой, Иван!
«Как вы раздражительны! Это вы со вчерашнего, пошли бы вы долегли», — сказал Алеша.
«Вот ты говоришь это?»
— вдруг заметил старик, точно это ему в первый раз только в голову вошло.
«Говоришь? А я на тебя не сержусь. А на Ивана, если б он мне это самое сказал, я бы рассердился. С тобой только одним бывали у меня добренькие минутки, а то я ведь злой человек».
«Не злой вы человек, а исковерканный», — улыбнулся Алеша.
«Слушай, я разбойника Митьку хотел сегодня было засадить, да и теперь еще не знаю, как решу. Конечно, в теперешнее модное время принято отцов да матерей за предрассудок считать. Но ведь по законам-то, кажется, и в наше время не позволено стариков-отцов за волосы таскать да по роже каблуками на полу бить в их собственном доме, да похваляться, прийти и совсем убить все при свидетелях. Я бы, если б захотел, скрючил его и мог бы за вчерашнее сейчас засадить.
— Так вы не хотите жаловаться, нет?
— Иван отговорил. Я бы наплевал на Ивана, да я сам одну штуку знаю.
И, нагнувшись к Алёше, он продолжал конфиденциальным полушепотом.
— Засади я его, подлеца. Она услышит, что я его засадил, и тотчас к нему побежит. А услышит, если сегодня, что тот меня до полусмерти слабого старика избил, так, пожалуй, бросит его, да ко мне придет навестить. Вот ведь мы какими характерами одарены, только чтобы на супротив делать. Я ее насквозь знаю. А что, коньячку не выпьешь? Возьми-ка кофейку холодненького, да я тебе и прилью четверть рюмочки. Хорошо это, брат, для вкуса.
Нет, не надо, благодарю. «Вот этот хлебец возьму с собой, коли дадите», — сказал Алеша и, взяв трехкопеечную французскую булку, положил ее в карман подрясника. «А коньяку и вам бы не пить», — опасливо посоветовал он, вглядываясь в лицо старика.
«Правда твоя раздражает, а спокой не дает. А ведь только одну рюмочку. Я ведь из шкапика».
Он отворил ключом шкапик, налил рюмочку, выпил, потом шкапик запер и ключ опять в карман положил.
— И довольно, с рюмки не околею.
— Вот вы теперь и добрее стали, — улыбнулся Алеша.
— Я тебя и без коньяка люблю, а с подлецами и я подлец. Ванька не едет в чермашню. Почему?
Шпионить ему надо. Много ли я грушеньки дам, коли она придет?
Все подлецы. Да я Ивана не признаю совсем. Откуда такой появился? Не наш совсем душа. И точно я ему что оставлю? Да я и завещание-то не оставлю, было бы это вам известно. А Митьку я раздавлю, как таракана. Я черных тараканов ночью туфлей давлю. Так и щелкнет, как наступишь. Щелкнет и Митька твой. Твой Митька, потому что ты его любишь. Вот ты его любишь, а я не боюсь, что ты его любишь. Как бы Иван его любил, я бы за себя боялся того, что он его любит. Но Иван никого не любит. Иван не наш человек. Эти люди, как Иван, это, брат, не наши люди. Это пыль поднявшаяся. Подует ветер, и пыль пройдет. Вчера было глупость мне в голову пришла, когда я тебе на сегодня велел приходить. Хотел бы я через себя узнать насчет Митьки-то. Если б я ему тысячку, ну, другую, я б теперь отсчитал. Согласился ли бы он, нищий мерзавец, отсели его убраться совсем лет на 5, а лучше на 35, да без грушки, и уже от нее совсем отказаться, а?
— Я спрошу его, — пробормотал Алеша. — Если все 3000, так, может быть, он...
— Врешь! Не надо теперь спрашивать, ничего не надо, я передумал. Это вчера глупость в башку мне с глупу влезла. — Ничего не дам, ничегошеньки, мне денежки мои нужны самому, — замахал рукой старик. — Я его и без того, как таракана, придавлю. Ничего не говори ему, а то еще будет надеяться. Да и тебе совсем нечего у меня делать, ступай-ка. Невеста-то эта, Катерина-то Ивановна, которую он так тщательно от меня все время прятал, за него идет, аль нет? Ты вчера ходил к ней, кажется.
— Она его ни за что не хочет оставить.
Вот таких-то эти нежные барышни любят, кутил да подлецов.
Дрянь, я тебе скажу, эти барышни бледные, то ли дело. Ну, как бы мне его молодость, да тогдашнее мое лицо, потому что я лучше его был собой в 28-то лет, так я бы точно так же, как он, побеждал. Каналья он. А Грушеньку все-таки не получится, не получится. В грязь обращу.
Он снова рассвирепел с последних слов.
«Ступай ты, нечего тебе у меня делать сегодня!»
Резко отрезал он. Алеша подошел проститься и поцеловал его в плечо.
«Ты чего это?» — удивился немного старик. «Еще увидимся ведь. Аль, думаешь, не увидимся?»
«Совсем нет, я только так, нечаянно».
«Да ничего, я только так», — глядел на него старик. «Слышь ты, слышь!» — крикнул он ему вслед. «Приходи когда-нибудь поскорее и на уху! Уху сварю! Особенную! Не сегодняшнюю! Непременно приходи! Да завтра, слышишь? Завтра приходи!»
И только что Алеша вышел за дверь, подошел опять к шкапику и хлопнул еще полрюмочки.
«Больше не буду», —
пробормотал он, крякнув, опять запер шкапик, опять положил ключ в карман, затем пошел в спальню, в бессилии прилег на постель и в один миг заснул.